Знание — это свобода!
Всем привет! Меня зовут Саша, я преподаю программирование детям, и это подкаст «Образованный неуч», в котором я общаюсь с преподавателями, психологами и просто супер-классными родителями, чтобы узнать самые лучшие и эффективные практики, которые помогут нам учиться, учить еще эффективнее, быстрее и без лишнего стресса. Сегодня у меня в гостях Анастасия Канки, преподаватель, создатель онлайн-школы русского языка и автор проектов для учителей. Настя, привет!
Да, всем добрый день!
И это уже второй сезон этого подкаста. Для меня этот сезон — это исследование того, какие же бывают преподаватели, какой классный путь они проходят и вообще каким образом их жизнь связывает их с педагогикой. Поэтому давай с этого и начнем. Как ты вообще сама пришла к преподаванию, к работе с детьми, к работе с учителями?
Я сейчас все расскажу, но сначала я бы хотела поблагодарить, Саш, тебя за то, что пригласил. Я люблю рассказывать о работе, поэтому мне только дай повод. Я училась в обычной школе, в гимназии, потом она стала гимназией. Я любила учиться. Вот это, мне кажется, то, что повлияло на выбор моей профессии. А еще моя мама учитель со стажем, наверное, больше 34 лет. Да, она учитель английского и немецкого в сибирском городе, в Новокузнецке. Она всю жизнь, вот что мою, всю жизнь мою работает в школе. И поэтому для меня вот она всегда была таким примером. Ее очень любили, боялись одновременно. И я помню, как много раз бывали такие ситуации, когда мы жили рядом со школой, где училась я и где мама работала. Было много раз так, что мы встречали учеников, причем таких повзрослевших уже, то есть у которых уже там свои дети, и они с такой вот благодарностью всегда к маме относились, я была в восторге. И я видела, что мама всегда очень за собой следила, у нее была очень интересная жизнь. Потом я уже поняла, что она была обусловлена тем, что в школе ее везде отправляли на какие-то мероприятия, у нее было классное руководство, и мы с классом, я помню, ходили все время тоже в цирк, в кино, еще куда-то. Я помню, как мне было 9 лет, я ходила вместе с мамиными, по-моему, тогда был 10 класс или 9, на фильм «Брат 2». Я была в шоке вообще, что меня туда взяли, потому что фильм явно не для ребенка. Ну, такие были времена. Это были 90-е годы. И, наверное, мама как-то вот в этом плане повлияла. Хотя она нам с сестрой всегда говорила: девочки, в школу идти не надо. Но вот все равно окружение очень сильно ведь влияет, и я понимала, что вот что-то меня привлекало. Я поступила на учителя, я училась хорошо, как я уже сказала, любила это делать, и, в общем-то, у меня было много возможностей, но я выбрала педагогический университет, я увлекалась еще журналистикой на тот момент, хотела работать на телевидении, в газете, еще где-то, и на филфак поступила в Герцена. Я не планировала идти работать в школу, но мне нравилось работать с детьми. Во время учебы в университете я работала в детской студии анимации, ну, потому что я раньше сама анимацией занималась, пластилиновой, перекладка, не компьютерная анимация, а вот такая как бы живая, и мне очень нравилось.
Слушай, это очень интересно, потому что ты второй гость подряд, который пришел к преподаванию через анимацию.
Это действительно очень интересное направление было, и я любила всегда какие-то технологии, что-то прикладное, мне нравилось это делать самой, и потом вот, в общем-то, с детьми. Я работала в каком-то просто, ну, что-то вроде ДДТЮ, ДК, ну вот такое государственное учреждение дополнительного образования. И мне очень нравилось. А потом у нас была практика в детском лагере. И все, я поняла, что все это мое. Вот работать с ребятами мне очень нравится. И по сей день, вот уже больше 10 лет прошло, уже 12 лет прошло с момента моей первой практики в лагере. Я была воспитателем, я была вожатой, мы проводили мероприятия. А на третьем курсе была уже практика в школе, на четвертом, на пятом тоже. Было очень интересно. В школе я помню свои первые уроки, они, конечно, были неловкими в какие-то моменты, но было все равно очень интересно, и я поняла, что я хочу вот тот багаж знаний, который я получила в университете, вот как-то реализовать. Хотя я не планировала работать вот в школе, как я уже сказала, но на практике я поняла, что у меня столько всего, и я хочу попробовать себя в школе. После университета я сразу устроилась в школу.
Школу в общеобразовательную? или какую-то частную?
Нет, это была государственная школа. Я просто звонила в школы, которые находились рядом с моим домом, где я тогда жила, и спрашивала, есть ли у них место. У меня была школа-фаворит среди этих всех. Она находится в центре города, на улице Маяковского. Я тогда рядом жила, и я очень хотела туда. Это была гимназия, очень хорошая. Но меня туда не взяли. Сказали, точнее, что мы вас берем, но у нас нет вакансий. Ну, тоже очень странно поступил руководитель. Но она сказала, что, скорее всего, она появится в августе. Я думаю, ну ладно. В итоге они мне позвонили после первой четверти, когда я уже работала в другой школе. Но мне очень повезло. Я попала в хорошую, вот таким вот путем. Я попала в очень хорошую школу. Мне там сразу понравилось. И я отработала там 7 лет. Я была учителем 5-9 классов, русский язык, литература и классным руководителем. У меня один выпуск был за это время, я выпустила, взяла в 5-м детей, выпустила в 9-м. И вот когда выпустила, в тот же год, собственно, я ушла из школы. Когда я работала в школе, было очень много всего разного, но кто работает тоже, кто коллеги, кто в школе работал, меня поймут. Это очень сложная эмоциональная работа. И в какой-то момент я поняла, что, ну, вот мне нужно как-то что-то менять в жизни в этой, потому что стало очень тяжело. То есть я вот смотрела на коллег, типа как моя мама, которые работают там 30 плюс, ну 15 даже плюс, там 20 лет. Я думала, в чем их секрет? Вот в чем их секрет? И я поняла, что делятся коллеги на две категории. Первые, которым все равно, ну, объективно говоря, таких много. А вторая категория — это которые просто обожают свое дело, и они не могут жить без этого. Вот мне кажется, это как раз вот моя мама. И они просто этим всем живут. То есть это и есть их жизнь. Я не принадлежу ни к одной из этих категорий, потому что мне не все равно. У меня была школа математическая, где дети были, ну, поступали, скажем так, были те, кто из начальной школы переходили, были те, кто поступали специально в 5, 6, 7, 8 класс. Был, то есть, какой-то отбор, и ребята были такие подобранные, но все равно. Эта школа массовая, большие классы, куча всяких разных вопросов, особенно как классный руководитель приходилось решать много вопросов. Ну и очень много таких коллег, которые вот как раз из первой категории, к сожалению.
А как тебе вообще было вливаться в этот коллектив? Ну, потому что чаще всего, значит, в наших российских школах у нас такой состав педагогов, они, ну, такие уже умудренные опытом, и обычно, когда приходит молодой педагог, ну ладно, необычно, но часто я встречаю истории, что не очень радостно его принимают, особенно если, например, приходит какой-то, не знаю, слишком уж заряженный, значит, с кучей новых идей, а народ привык уже своим коллективом жить. Как у тебя вообще происходило это вливание? Как тебе повезло, не повезло с коллективом?
У меня русский язык и литература — это люди определенные, определенные вот категории. Вот наша метод объединения — это очень интеллигентные женщины, у нас не было мужчин, очень интеллигентные, воспитанные, приятные женщины, которые очень мне помогали. Я очень благодарна им. Первые 2 года у меня было очень много косяков. Очень много всего случалось. Потом, когда классное руководство началось, тоже не без проблем, так как это первый раз. А в университете, кстати, не учат вообще классному руководству. То есть этого вот вообще не было ничего об этом. И все приходилось вот от коллег. У меня была наставница. Сейчас, я не знаю, как сейчас, но вот тогда у нас в Петербурге была такая история, что на 3 года тебе дают, пока ты молодой специалист, или на 2 года первые, не помню, дают тебе куратора, наставника. И ты можешь как бы с ним там консультироваться. То есть это прям официально, ему платят за это какую-то там прибавочку. И мы с ней прям собирались. Она приходила на мои уроки, она мне очень помогала. Она просто мировая женщина. Я очень ей благодарна. И в целом коллеги все отнеслись хорошо. У меня не было с этим сложностей. Сложности были другого характера, административного, потому что, наоборот, хотели, чтобы я везде участвовала, а я не очень этого хотела. Хотели, чтобы я там что-то везде делала. Ну, мне тоже как-то этого не хотелось. Я еще забыла сказать, я еще в магистратуру поступила в СПбГУ на филфак. И пыталась это все совмещать. В итоге я ушла из магистратуры, потому что было нереально совмещать. Хотя мне дали, вот тоже это плюс большой, небольшую нагрузку в школе. Я ее искала, мне дали небольшую, там 20 часов у меня было. Я очень была тоже за это благодарна. За все 7 лет у меня ни разу не было кабинета. Даже несмотря на то, что у меня был класс, кабинета все равно не давали. И вот это, наверное, минус. И как раз отношение, может быть, к молодому как раз специалисту, к начинающему, что он пока побегает.
А стой, подожди, получается, ну, то есть обычно в школе, да, реально, например, русский язык, там пятый кабинет, там математика, вот такой кабинет. А ты, у тебя каждый раз в разном, что ли, было? Там первый, восьмой этаж, без разницы?
Вроде того. У нас было 4 этажа. То есть я могла, например, за один день быть в 2-3 кабинетах. Могла быть в одном, но это скорее редкость. То есть у нас были кабинеты, которые, ну, привязаны к определенным учителям. И вот когда у них были методические дни, я работала в их кабинетах. Вот так. Система, конечно, такая спорная, под вопросом. Поэтому мне это не нравилось, потому что коллеги не всегда оставляли после себя порядок. Будем честны. Но все равно, как бы, а что делать? Ну, приходилось вот так. У меня были полки в учительской своей, где я хранила пособия, тетради, какие-то личные вещи, типа кружки для чая или там еще какие-то. Потому что, ну, конечно, такое место должно быть. Ну и плюс коллеги, они всегда говорили, то если что, в кабинете оставляй. Там, ну, в целом, они старались в рамках тех реалий, в которых мы были, относиться к этому с должным вниманием, наверное. То есть мне, в принципе, помогали. Да, кабинета не было, но они все равно как-то говорили, вот, приходи, там, оставляй, книги бери. Потому что проблема в том, что, например, очень часто нужны какие-то книги на уроке. Словари на русском языке или на литературе, какие-то дополнительные источники. И все это носить с собой, конечно, из учительской, как бы, но это очень неудобно было. Поэтому, когда я была в кабинетах русского, это окей. Но когда я ходила в кабинеты математики, например, там даже черновиков, то есть, не было, которые обычно коллеги готовят, там, в линеечку вот эти вот листочки. Ну, ничего, это такие издержки, которые не, это незначительно, то, что вот прям сильно как-то на меня там повлияло в негативную сторону. У нас было хорошее достаточно оснащение, ну, как хорошее, компьютер был в каждом кабинете, принтер, где можно было копировать какие-то материалы, и проектор. В каждом кабинете был проект. Плохо. Я об этом причем сразу спросила, и директор, я помню, такой, какое вы сразу спрашиваете? Я говорю, да, потому что я хочу. Я уже как-то вот в университете, хотя у нас особенно не выделялось вот на это никаких там часов, семинаров, мы это не обсуждали, какие-то, ну, вот, вот эти вот, как их называют, ЦОР, цифровые образовательные ресурсы, мы не обсуждали особенно. Но я все равно этим уже в университете начала интересоваться потихонечку. Это потом стало, я уже много всего применять в рамках школы, когда работала, но тогда мне хотелось. И я понимала, что в школу, где даже компьютера нет, я точно не пойду.
А как тебе вообще были эти первые года непосредственно взаимодействия с учениками? С некоторыми, я так понимаю, разница в возрасте даже особо небольшая была, если мы берем какие-нибудь там 10-11 классы.
Ну, у меня не было таких. То есть у меня была довольно нормальная разница, потому что я работала с 7-ми, с 5-ми, ну, с 5-го по 9-й. У меня старших не было ни разу. Поэтому здесь не могу сказать. Но было такое, что немножко теряешься, где-то ребята уже твоего роста, где-то еще что-то. Плюс я достаточно молодо выглядела. И, конечно, такие моменты были. Но даже не с учениками. Это не с учениками. Это больше с родителями. Потому что, когда приходили родители и видели там юную такую учительницу, конечно, они, у них были определенные там, не знаю, вопросы, какие-то ярлыки даже, я бы сказала, которые на самом деле довольно быстро развеивались, потому что я помню, как одна коллега пришла на родительское собрание, а точнее я пришла к ней проводить родительское собрание, ну, выступать, и она была удивлена, она говорит, Настя, вы так уверенно все говорили, что у родителей точно никаких сомнений там не осталось в вашем профессионализме, потому что я действительно вот как-то сразу себя почувствовала в порядке. Но это плюс вот журналистскому опыту, вот если сейчас на слушают родители, а давайте детей на журналистику, которая вот телевизионная особенно, потому что там все это уходит. Раньше я была человеком, который не мог подойти к незнакомому там на улице, вообще я боялась спросить время или дорогу или еще что-то, а это нужно было делать, потому что телефонов не было в моем детстве. Но когда я стала вот проводить опросы на улице, когда я стала брать интервью, все, у меня вот все ушло, у меня вообще никаких проблем нет. И поэтому, ну и плюс вообще работа в школе, это очень крутая прокачка такая, себя как вот, своей уверенности, выступлений публичных. Потому что вообще я не помню, чтобы я там, ну как, волнение, наверное, было, конечно, но чтобы как-то сильно я боялась, такого точно не было. Потому что я же знала, что я буду говорить. Вот на вопросы страшновато было отвечать, потому что они же могут спросить все что угодно. Но все равно конфликты были разного характера, не буду сейчас здесь перечислять, но, конечно, они бывали. Конфликты от чего? Они всегда от недопонимания. Недопонимание требований учителя, да, ожидания, когда у родителей свои, у меня свои, и они не совпадают. Поэтому, конечно, это все приводит к каким-то ситуациям, но при личном общении практически всегда мы все решали, поэтому никаких там особенных таких конфликтов серьезных у меня лично не было.
Ой, слушай, у тебя такой заряженный рассказ вообще по твоей истории в школе. Супер вообще. Захотелось пойти поработать, но далековато я нахожусь, конечно. Да и не возьмут меня. Окей, ладно, давай подытожим таким вопросом. Может, ты вспомнишь какую-нибудь веселую ситуацию вот за весь твой учебный процесс? Может, занятие с экскурсией, не знаю, любой?
Ой, это затруднительно для меня, потому что историй было много. Но вот первое, что мне пришло в голову, у меня есть несколько татуировок. И я обычно всегда их, ну, скрывала. Не то чтобы прям скрывала, но просто они в таких местах, которые можно закрыть одеждой. И я показывала детям, я вела кружок поэтический, и я показывала детям, как я выступала. А у меня в студенческие годы был проект «Поэтический театр», где мы с моими одногруппниками и из других групп ребятами выступали со стихами в школах. Это был наш такой проект. И на некоторых видео, которые я им показывала, было видно, что у меня там руки как бы оголенные, а обычно я так не хожу, не ходила в школе. И один мальчик все: «Анастасия Михайловна, а это у вас что, татуировка?» Я говорю: «Нет, тебе показалось». Ну, это там просто это мелькнуло, поэтому я уж не стала ему там ничего говорить. А потом он через какое-то время: «Знаете, я нашел ваше фото». Это вот тоже к слову о социальных сетях, да? «Я нашел ваше фото и вот увидел, что у вас там татуировка». Я говорю: «Да это чернилами просто нарисован».
Фотошоп.
Ну, он же проверить все равно не может. Поэтому такая была забавная ситуация. Так много было всего, но особенно это связано с внеклассной работой. То есть вот на самих уроках, наверное, такого не было. На уроках были скорее больше какие-то... Ну и смешные тоже, но они в моменте смешные. Пересказывать их, да, будет уже не смешно. Но какие-то трогательные тоже истории бывали, когда ребята делились чем-то, когда какие-то открытия случались. Я помню, на практике первый мой урок литературы в жизни вообще я веду. Короленко, произведение Короленко «Дети подземелья». И нужно было написать рассказ о дружбе. Не рассказ, точнее, о дружбе, нужно было рассказать о своем друге. Там история, мы говорили о дружбе, о линии дружбы вот в этом произведении. И один мальчик сказал, все сидят, ребята, пишут, и один мальчик такой: «А у меня нет друзей, я не знаю, про что писать». Я просто стою, и я не понимаю, что мне делать. У меня конспект, извините, и в конспекте этого не было. Я думаю, что же мне делать? И мне говорят, тут ребята, сами ребят, шестой класс, потрясающе. Вот я за что люблю детей, так это вот за это. Один говорит: «Как это нет? А я?» Вот. Другие там ребята: «Вот именно, ты что, мы вчера с тобой играли, значит, а теперь у тебя нет друзей?» Ну, то есть они сами вот вышли из этой ситуации. И это... Я была просто в восторге вот от этого. Я помню очень хорошо этот момент, когда я там стояла. Там причем сидела моя наставница, сидел завуч. Так как это был урок, когда вот я там проводила, да, в рамках практики, я просто не понимала, что мне делать. И они сами вот так вот все это сделали. Ну, это потрясающе просто. Я поэтому очень люблю вот эту непосредственность, креативность. Я очень любила проекты с детьми тоже делать, потому что они были очень креативны. Давать детям больше свободы, это замечательно. Вот такой свободы творческой я вот за это всегда была, и благо мои предметы это позволяют. Русский язык, литература, спокойно, мы много всего интересного с ними делали.
Ой, это правда, у детей есть какие-то магические, на грани реально с магическими суперспособностями, которые иногда такое выдают, и такой: «Вау, я тут думал, что буду решать какие-то проблемы, конфликты, а оказалось, что они вообще сами до всего дошли, даже проще, чем у меня в голове строились планы».
Вот. Mm-hmm.
куда ты тогда ушла потом? Вот ты закончила учебу в школе, каков был дальше путь?
Да, я работала вот в школе, и уже в рамках работы с первого года у меня были ученики частные. Причем первый мой ученик появился от моей коллеги. Она сказала мне: «Настя, вот ученик, берешь столько-то денег, 1000 рублей тогда была, берешь с него 1000 рублей, готовишь к ЕГЭ». Я никогда в жизни к ЕГЭ, естественно, не готовила. До этого в студенческие годы, честно скажу, мне было вообще не до учеников там. Я только вот, у меня был кружок, у меня был поэтический театр, у меня там еще были всякие проекты. Я тогда еще официанткой подрабатывала. Ну, такая обычная студенческая жизнь. А в школе я тогда не работала. И вот в первый год как раз у меня появился вот этот ученик. Я помню, что было страшно, потому что это ответственность. Но я с этим справилась успешно. На второй год мне дали еще учеников. Потом еще, по-моему, на третий год у меня тоже там появились какие-то ученики. И уже на четвертый-пятый год работы я уже самостоятельно стала их находить. Как-то по сарафану, там, где-то я стала на Авито, зарегистрировалась на Профи.ру. И стала вот, в общем-то, вот этим всем заниматься. Поэтому у меня ученики уже были. И примерно в 2020 году, когда был ковид, мы работали все там вот удаленно, дистанционно. У меня учеников тогда было, наверное, 5. А до этого все было очно. И я вот поняла, что онлайн вполне могу работать. Все было онлайн. Своих учеников я перевела очных тоже на онлайн, потому что там были в том числе выпускники. И они, конечно, нужно было сдавать экзамены. В любом случае, мы готовились. И вот я помню, что в тот момент, в 2020 году, как раз я поняла, что я спокойно могу работать онлайн частным преподавателем. И с тех пор я стала к этому относиться серьезнее. Потому что до этого, и в школе тоже, было такое, что репетиторство — это подработка, чисто там 1-2 ученика, там и все. Но это не так. И у меня не было примеров, пока я не зарегистрировалась в социальных сетях и не стала там подсматривать, так скажем, с другими коллегами. И когда я увидела, что коллеги, допустим, работают вот частными преподавателями, это было вот в 2020 году, даже, наверное, раньше, в 2019, я поняла, что я тоже так могу и тоже так хочу. Плюс у меня тогда вот случился как раз такой кризис небольшой на работе в школе, потому что устала очень сильно от массовости вот от этой, было тяжело с классным руководством. Я стала думать, как мне как бы трансформировать свою работу, но остаться в работе с детьми. Я тогда получила образование логопеда, переподготовку профессиональную. Я не могу сказать, что это очень качественное было образование, но корочки я получила и сама очень много изучала с тех пор и по сей день тоже. Сейчас я остановилась на одном из направлений логопедии, это дисграфия и дислексия, нарушение письма и речи у ребят. Ну, на самом деле меня работа к этому в школе подтолкнула, потому что трудностей много, и учитель, на мой взгляд, обязан это увидеть. Даже, ну, не корректировать, не заниматься этим вопросом, но хотя бы увидеть, чтобы понять природу вот этих ошибок, которые ребята делают. И чтобы помочь, например, родителю, да, сказать ему о том, что ребенка нужно там на диагностику куда-то отдать. Ну, вот для этого больше. Но я поняла, что я хочу работать с детьми дальше, но уже не в массовой школе. Хочу или в частной школе, или частным образом, где небольшие группы и прочее. И вот я стала больше развиваться как репетитор, стала изучать какие-то материалы, которые были в доступе в открытом, и прошла обучение только там в 21-м, по-моему, году. Я проходила обучение именно для репетиторов. Нет, в 20-м. Нашла какой-то курс, но он мне не очень помог на самом деле, к сожалению. Но все равно опыт был неплохой. К тому же на тот момент я уже укрепилась вот именно в онлайн-пространстве. То есть у меня тогда уже были практически все ученики онлайн. Я хорошо в этой теме разбиралась, и трудностей у меня не было. Я учителям уже помогала, коллегам стала вот помогать, там вебинары проводила. Но учеников все равно как бы... Ну, вот эта неуверенность, она была, что... Как я буду без работы в школе? Потому что ты уже подпривык, у тебя такое окружение. Как я уже сказала, моя мама работала, да, столько лет. И я думала, ну, как-то надо решиться. И вот как раз потом вот стала подсматривать за коллегами. И когда я поняла, что это вполне все реально, в 2020 году я приняла решение, что все, этот год последний. этот год последний, и поставила себе такую цель. Я вот, у меня тогда было 20 часов, 21 час в школе, 9 класс я выпускала, и я поняла, что вот за этот год, 20-21 учебный год, я наберу себе такое количество учеников, чтобы доход у меня был такой же, как в школе. Это получилось в январе где-то. И я поняла, что все, я теперь спокойно могу уходить. Ну, даже в декабре, наверное. И вот после Нового года я поняла, все, в 2021 году я меняю свою жизнь. И ухожу, и работаю на себя. И так и сделала. В марте я сказала директору в первую очередь. Я очень уважаю нашего директора. Это прекрасная женщина, восхитительная. И я сказала, конечно, ей первым делом. Я не ходила... Вот некоторые просто были коллеги, я почему это говорю, которые годами просто, каждый год, это год последний, всем говорили, ходили. Я так не делала. Поэтому, конечно, для некоторых коллег это было, ну, таким чем-то, что, почему? Ну, то есть они вот так к этому отнеслись, потому что я ни с кем это не обсуждала. Я не могу сказать, кстати, что у меня там была дружба с коллегами. Есть одна коллега, с которой я дружу. Но хорошо, мы общались со всеми. То есть вот дружеские отношения на работе, какие-то теплые они были. И сейчас, когда я их случайно встречаю или в социальных сетях они видят мои успехи, очень много позитивной такой связи, у нас обратной связи от них, очень-очень это приятно, поддержка, и потом они уже стали сами ко мне приходить за какой-то консультацией, советом, что тоже очень приятно. Ну и потом сказала всем коллегам, и вот уже на... Мы все они знали в марте, как раз вот ровно три года назад это было, в марте, в конце марта, когда весенние каникулы, мы это все обсуждали. И не было проблем с тем, чтобы закрыть как бы мою нагрузку, потому что к тому моменту как раз еще выходила одна наша коллега из декрета. И все было отлично, школа не нуждалась в новом педагоге, то все было очень деликатно, как и директор сказала, очень элегантно я поступила. Поэтому все было в этом плане хорошо. Ну и пришел сентябрь, когда я первый год без школы, это было очень необычно, это было очень волнительно, потому что учеников достаточного количества у меня не было. То есть я как бы не... Ну, потеряла в доходе, скажем так, если, ну, по сравнению с тем, если бы я работала в школе. Но это было временно, и я верила в себя и понимала, что мне надо просто переждать, просто вот чуть-чуть подождать, и все будет. Так и случилось. И...
Ну, то есть у тебя опыт-то уже был, как ты говоришь, что ты, наоборот, до этого стратегию построила, что ты набираешь учеников столько же, сколько у тебя зарплата получается в школе, ты увидела, что это реально, просто в сентябре реально упало, потому что там летом кто-то отвалился, не все пришли, сентябрь еще там люди думают, надо, не надо, и только к октябрю такие, а точно надо, пора искать преподавателей.
Кто ведет в школьном, вот со школьниками работает, я думаю, это знакомо многим, что к октябрю, вот к ноябрю уже устаканивается количество учеников, и, в общем-то, закрываются, ну, окошки все. И вот у меня это так и случилось, потому что в сентябре, да, такого не было, и у меня какая-то тревога была просто невероятная. Ну и образ жизни, вот этот домашний, нужно было к нему еще как-то привыкнуть, потому что оказалось, что это не так просто для меня. Я человек активный, я любила ходить на работу. Ну, то есть не постоянно, конечно, но вот я помню, еще думала, куда-то мне может быть устроиться в частную школу на небольшую нагрузку. Но дело в том, что таких вариантов нет, потому что обычно в частных школах нужны такие люди, которые будут все вести все. Ну, то есть, например, учителей там два, да, и они ведут все везде, во всех параллелях. Это точно не мой путь, не мой вариант, поэтому я этого, ну, от этого отказывалась. Хотя варианты были, но я понимала, что нет, мне это не подходит. Кстати, еще в то время, в августе, устроилась логопедом. Это был мой такой интересный тоже опыт, онлайн-логопедом по постановке звуков. Это вообще новая была для меня сфера в онлайн-школу, которая занималась вот этим направлением. И у меня был опыт работы с детками в онлайне впервые тогда, 4 года, 5 лет, и благодаря, опять же, и тому опыту тоже, я там до февраля проработала. На небольшой нагрузке у меня было, по-моему, 6 или 7 учеников всего, там на 2 раза в неделю, или 3 некоторые были. И благодаря этому опыту я поняла, что работать с маленькими детьми онлайн тоже можно, спокойно. Просто нужно понимать специфику, какие-то знать методики, но вполне все это реально. И когда ко мне обращаются коллеги сейчас, вот, а как работать с маленькими детьми, я говорю, поверьте, все возможно. Есть определенные условия, не всем это подходит, но в большинстве случаев случаев все можно, просто нужно понимать технически, как это организовать. И вот тоже я очень рада этому опыту, хотя ставка там была очень маленькая, но этот опыт просто потрясающий был.
Про маленьких детей ты говоришь, да, вот мы, например, занимаемся программированием тоже с детьми, ну, самое раннее у нас это 6 лет, и то это если родители пишут, что он уже умеет читать, он уже умеет ориентироваться, мы такие, давайте попробуем, но не факт, что получится. А оказывается, вот 3 года тоже занимаются.
Ну, 3 года нет, ну, 3 года не было, но 4 было, 4 года точно, да, 4 было. Ну, там на самом деле, что нужно, просто ребенка посадить, а там уже все от преподавателя дальше зависит. То есть он-то, понятно, не читать, не писать не может, но буквы он должен знать. То есть буквы вот уже какие-то, или повтори за мной, вот это мы делали. Картинки, работа много с визуальным материалом была. Поэтому различные картинки, что-то где-то появляется, он должен там назвать. То есть, ну, речь-то уже есть, поэтому никаких трудностей в этом плане не было. Просто нужно, как я уже сказала, понимать какую-то специфику, учиться этому, и тогда точно все получится.
Получается, ты вот 21-й год уже полностью вела все самостоятельно, ушла в собственное плавание, только так и работала.
Да, да, и вот так и работаю по сей день. У меня, к слову, есть офлайн занятия, но это для души. Один раз в неделю по субботам я веду 2 урока русского языка в центре. Это центр дополнительного образования. Я там начала работать, причем онлайн, и у них было только онлайн, но они проводят иногда весеннюю школу. Вот они в первый раз в прошлом году провели. Это было мероприятие, когда в Петербурге у нас для 4-классников, тех ребят, которые поступают в школы с хорошим уровнем, да, где вот в 5-й класс идет набор. И тогда они меня пригласили, я на тот момент работала у них онлайн, ну, один час там буквально, был один-два часа. И я согласилась, и это было так здорово. Ну, то есть после того, как ты дома вот сидишь, работаешь, это было просто вау. Я поняла, что я очень соскучилась по этому, это было здорово. Они там снимали помещение частной школы, и в этом году будет то же самое. Вот в марте тоже. И вот когда они поняли, что это, в принципе, очень хорошая такая история, они решили с сентября реализовать это уже на постоянной основе по субботам. И вот я веду русский язык по субботам. И это просто вообще работа мечты, ну честно. Потому что я туда хожу, мне очень нравится. По субботам пробок никаких нет. Я туда езжу, мне очень нравится. Это работа реальная, потому что некоторые субботы еще пропадают из-за выходных, и меня это вполне устраивает. Поэтому эта работа реально для души. Я там реализую в том числе какие-то свои задумки, которые вот для офлайн только подходят, например, или какие-то проверяю на них там что-нибудь. Тоже у меня 4-й класс. Ребята очень отзывчивые, им тоже всем очень нравится занятие, и, ну, это здорово, правда. И в следующем году я не знаю пока, как будет, но надеюсь, что они останутся. И, ну, просто новая группа будет. Ну, посмотрим, как оно будет, потому что все-таки офлайн — это очные занятия, это здорово.
У меня, пока я еще жил в Питере, была традиция 2 раза в год ездить между Питером и Москвой, потому что у меня основные ученики — это были Москва и Питер, вот, просто ради личных встреч с родителями и учениками, чтобы развиртуализироваться и увидеть, что, господи, они реально все существуют, вот. Обычно мы начинали это все с родителями с предлога, ой, давайте попробуем провести, значит, живое занятие, а в итоге это одно живое занятие превращалось часов в 5-6-7 разговоров, потому что настолько хотелось живого общения, как бы и мне, и родителям, и детям. И каждый раз это было потрясающе. Сейчас вот планирую в сентябре сделать такое же, только по Европе. Потому что ученики, если были дальше локация Москва-Питер, то теперь эта локация слиет на Португалия, Швеция, Канада, США, что угодно. Я такой, ладно, можно попробовать. Слава богу, родители тоже позитивно настроены. Я когда они об этом сказали, они такие, супер, у нас есть комната свободная, приезжай.
Это очень здорово, правда. Я знаю тоже, у меня тоже есть ученики из Германии, у меня есть Арабские Эмираты, и я знаю, что вот они тоже, наверное, были бы рады меня увидеть там. Но в целом я не стремлюсь увидеться, скажем, с учениками. Вот, я люблю все-таки такие ну, деловые отношения, но не против. Вот, у меня такого опыта не было, чтобы я прям вот встречалась со своими учениками. Ну, точнее, как, бывало, но не прям, что я вот организовала встречи, но это очень интересно, безусловно, да.
Светлана, в какой момент у тебя появилась история с тем, что ты начала преподавать преподавателям? Как вести все это в онлайне, с чего ты начинала?
Ой, это было очень давно, еще когда я работала в школе, в 2019 году. Вообще первый мой такой, ну как, я даже не знаю, мастер-класс был в начале 2019 года. Я в 2018 еще году начала сотрудничать с такой организацией, которая называется Geek Teachers. Я думаю, что многие знакомы с ними. И тогда я познакомилась вот с создателями, это Маша и Арина, и я вела сторис в их аккаунте, проводила вебинары от их лица. То есть я не помню уже, как точно я про них вообще узнала, но как-то узнала. В 2018 году это было. И тогда я помню, что был у них фестиваль в Петербурге. Может быть, кто-то из наших слушателей был там даже. И я проводила там мастер-класс по Kahoot, сервису Kahoot. И там были другие разные мастер-классы, материалы. Там очень вообще было круто. Гавайская вечеринка такая была в 19-м году. Не в 18-м, в 19-м. И тогда же вот я стала вести какие-то мероприятия от их организации. То есть они меня там в политех приглашали на мероприятия. Я там для учителей проводила. Потом в АПО. Я тоже училась в АПО. АПО — это в Петербурге Академия постдипломного педагогического образования. Ну, курсы там проходят для учителей. И вот я помню, что я там выступала в своей же группе, рассказывала про инструменты, которые я использую. А я просто года вот 17-18 начала внедрять какие-то штучки такие на своих вот уроках в школе. Потому что я просто хотела, моя цель была сделать более интересные уроки, более современные. Вот моя самая главная цель была — это современные уроки. И я тогда стала искать информацию вот где-то на YouTube, там еще где-то. Я тогда, собственно, вот и узнала, по-моему, про Машу. Я увидела какой-то ее ролик про Pliker, что ли. Это был... Я просто была в восторге. Ну, то есть мои дети очень с большим просто восторгом все это приняли. И я тоже. У нас плюс еще были такие дни дистанционного обучения. Ну, например, когда перед какими-то длинными выходными день, чтобы дополнительный был, администрация принимала такое решение, что это будет день дистанционного обучения. И тогда я тоже старалась детям не просто дать параграфы в учебнике, делала уроки и вот отправляла детям. И, конечно, это было, это делала так только я. И, конечно, коллеги какие-то, да, заинтересовались. Я стала вот рассказывать об этом. И вот в 2019 году, как раз вот уже перед ковидом, собственно, зимой, я проводила какие-то вот вебинары, как от Geek Teachers, но в 2020 году, когда начался ковид, и это стало наиболее вот остро, да, актуально, я тогда стала помогать коллегам, а у меня не было нигде никаких социальных сетей, ничего тогда, и я решила летом делать это вот более открыто, более, ну, скажем, распространять это решила. И тогда я завела социальные сети свои, стала развивать аккаунты, и вот, собственно, оттуда у меня пошли какие-то знакомства, и люди стали приходить ко мне, кто на консультацию, кто на какие-то мероприятия. Потом вот в течение вот этого моего последнего года как раз в школе я очень активно развивала это направление тоже. Мне это очень нравилось. То есть у меня вообще тот год был на самом деле очень тяжелым, но очень классным, потому что я работала 7 дней в неделю, у меня было 20 часов в школе, плюс там вот классное руководство, выпускные классы, своих было учеников, наверное, 10, потом стало их еще больше, где-то было 15 занятий в неделю, и плюс еще вот эта нагрузка. Меня стали приглашать там на какие-то эфиры, проводить какие-то мероприятия, не так, чтобы прямо вот часто, но тем не менее это было практически каждый месяц. Это было в основном все на безоплатной основе, но я была настолько полна энтузиазма, и мне так хотелось распространять это просто, эту информацию, что я соглашалась вообще везде. И проекты были действительно классные, многие из них. И я помню, как однажды на одном моем вебинаре, это был вебинар, в который меня пригласили как бы прийти, точнее, не так, я заполнила заявку, вот тоже, коллеги, если кто-то сейчас слушает и хочет так же, не бойтесь сами предлагать свои услуги. Я сделала именно так. То есть был сайт один, и там был, ну как, сбор заявок, да, желающих выступить. Я просто написала, они со мной связались и предложили мне провести вот мероприятие. Была какая-то оплата, я уже не помню какая, не очень большая, но у меня было 900 человек онлайн. 900 человек, я просто была в шоке. Никогда такого количества у меня потом больше не было. Это было в августе 2021 года, вот перед тем, как я ушла из школы. Я была просто в шоке. И было все так здорово, то есть очень много было обратной связи, и я понимала, что это то, где я хочу развиваться. Ну и вот с тех пор, получается, с 2020 года я постепенно развиваюсь. Как эксперт по образовательным инструментам, вот цифровым, много всего сама изучаю, много всего рассказываю. И, ну, когда-то, возможно, я там, ну, не знаю, а была одной из единиц, кто это делал. Сейчас, конечно, таких много коллег, которые это рассказывают, и это здорово очень. Я очень рада, что меняется, скажем, рынок вот наших услуг. Даже, не то, что даже рынок услуг, а меняется сообщество вот в этом плане, что очень много коллег, которые действительно образованы. И я помню, как вот с того момента, как в АПО я выступила, потом где-то то ли ВКонтакте, то ли в какой-то другой площадке меня нашла коллега из той моей группы и сказала: «Анастасия, так это вы? Мы с вами, оказывается, уже знакомы, я тут на вас наткнулась. Вы тогда меня вообще покорили своим выступлением». А я тогда, я помню, рассказала про Я-класс. Может быть, тоже многие слышали про эту платформа, российская платформа, я ее обожаю сама, и вот я тогда рассказывала, я пользовалась ей активно в школе, и она тогда вообще стала пользоваться, она говорит, я не знала, как вас там где-то найти, еще что-то, тут мне вы попались, и я просто вообще в шоке. Это было, конечно, очень приятно. Ну и плюс мои учителя, вот мои коллеги из школы тоже обращались ко мне и на консультации, на какие-то мои учебные мероприятия приходили, что тоже, конечно, очень приятно и очень здорово. Это моя цель глобально, чтобы все пришли ко мне на обучение какое-то.
Замечательно. У тебя, ну, вот эта история сейчас уже прям как отдельное обучение, какой-то курс, который может преподаватель купить, пройти и получить какую-то там базу по этой современной педагогике, современным инструментам.
Раньше у меня был проект, который назывался «Цифровой учитель от А до Я». Я его вела с партнером, с медиапедагогом из Москвы. А медиапедагог — это тоже такое интересное новое направление. Не знаю, в Петербурге есть оно или нет, но в Москве вот оно как раз появилось недавно. И она, мы с ним вместе делали такие проекты, они были именно больше для учителей, вот как вот в уроки внедрить, как оптимизировать какие-то процессы, как ну, просто быть компьютерным, как-то подкованным с точки зрения вот цифровых инструментов, технологий. Но потом, когда я стала работать на себя, это уже перестало быть для меня актуальным, и сейчас я больше именно работаю с учителями, преподавателями, которые работают на себя. И рассказываю не только об этом, но еще и в целом о работе на себя, о каких-то моментах, связанных с репетиторством, с учениками. Так как опыт уже у меня довольно большой, он уже у меня, ну, выходит за рамки просто вот цифровых инструментов, онлайн-образования, но в целом это направление тоже, конечно, есть. Но много и других направлений, в которых мне интересно тоже развиваться, поэтому у меня много всего, много проектов есть, которые я все очень люблю.
Ну, я думаю, я буду рад, и слушатель тоже, если ты сейчас тоже с нами поделишься небольшим кусочком этого своего опыта и дашь небольшие советы для как раз-таки преподавателей, как им самостоятельно выйти в обучение, как искать учеников. Давай тоже об этом поговорим.
Ну, во-первых, работать надо качественно. Вот это, наверное, самое важное. Потому что, когда вы работаете качественно, сразу начнет работать сарафан. Это вот то, с чего, мне кажется, все начинают, когда появляются первые ученики от коллег, от каких-то вот от одного ученика еще там двое-трое. И это только будет работать, если действительно качественное обучение, качественные уроки, хороший уровень сервиса. Вот что это значит? Это значит, что вы даете вовремя там обратно обратную связь, не отменяйте занятия. У вас уроки очень подходящие под запрос, а не какие-то там просто так, да, уроки. Под своей какой-то вы ведете программе, не учитываете интересы и возможности, и трудности ребенка. Потому что такие коллеги есть, которые ведут вот по своему какому-то сценарию, не опираясь на тот уровень текущий, который есть у ученика. Такое тоже я встречала. Вот когда вот это все будет решено, тогда уже нужно идти дальше и рассматривать и какие-то площадки, агрегаторы с объявлениями, там, Профи.ру, Авито, вот Юла тоже была, я даже не знаю, сейчас я ей, например, не пользуюсь, но когда-то она была, и у меня там были оттуда тоже ученики. Это партнерская программа с коллегами, это развитие социальных сетей, но это только тогда, когда вот уже вот это первый шаг, а он уже у нас сделан. А что я подразумеваю под качественными уроками? Ну, во-первых, это эффективность этих занятий, она должна быть очень высокой. А это будет когда? Когда вы владеете методикой, естественно. Поэтому это первично все-таки. Ну и, конечно, второй момент — это инструменты, которые вы используете. Потому что одно дело включить учебник и все работать по учебнику в режиме говорящей головы и что-то подчеркивать в учебнике, там, выделять. А другое дело, когда вы, например, работаете на онлайн-доске, к которой ученик присоединяется, или на какой-то другой платформе, где он сам все делает, где он там пишет, где он решает какие-то примеры, где он цепочки там каких-то реакций пишет и так далее. То есть когда это все вот реализовано так, чтобы он сам был вовлечен в образовательный этот процесс, вот тогда будет ученик супер вовлеченным, и значит, у него будут результаты. Ну, потому что это как в школе. Тот, кто ничего не делает на уроке, у него и результаты как бы никакие. А тот, кто работает, да, он, конечно, будет с результатами у нас. Поэтому я считаю вот это самое главное. Параллельно собирать вот эти отзывы, которые обязательно появятся, когда будут такие уроки, отзывы собирать все в копилочку, где-то их выкладывать тоже. Это может быть страничка в социальной сети какой-то. Или вот я, например, всегда предлагаю такой вариант, самый простой. Сделайте просто презентацию в Google презентациях. И все. И вот туда все складываете и отправляете ссылку на эту презентацию потом, да, потенциальному клиенту. И все. Он уже будет все видеть, вы легко будете ее там пополнять, редактировать и прочее. Для тех, кому такой вариант не интересен, можно рассмотреть вариант Notion. Я вообще такой негласный амбассадор Notion, неофициальный. Я его просто обожаю. Я его использую примерно тоже с 2019 года. Notion, для тех, кто не слышал, не знает, это такая платформа, где вы можете хранить любую информацию и создавать хранилище так, как вы бы этого хотели. Не как на диске, например, где по папочкам у вас все на облачном хранилище, да, а когда вы можете там сделать таблицу какую-то, как типа сайта создать, где у вас будет просто вся информация. И вот вы можете в Notion создать страницу о себе. Вот у меня именно так. То есть не сайт я делала, у меня страница о себе. И на этой странице у меня размещена вся основная информация, отзывы, фрагменты занятий там же есть. То есть вот это вот все у меня есть. Когда ко мне приходит кто-то, я сразу: пожалуйста, вот вам ссылочка, посмотрите. Ее легко редактировать хоть с телефона, хоть с компьютера. И вообще супер вещь. Вот я не знаю, Саша, ты с Notion знаком?
Слушай, Notion я знаком, но я никак к нему нормально не приступлю, потому что, честно говоря, он меня больше пугает. У него настолько много возможностей, что я такой: я хочу и это, и это, и это.
У меня есть бесплатный вебинар Notion для преподавателя. Поэтому я там просто вот рассказываю, как можно. И я рекомендую, коллеги, напишите мне, Саше тоже пришлю. Ничего как бы страшного там нет на самом деле. Но у него такие крутые возможности. Они не нужны все. Но вот на каком-то базовом уровне это 100% надо. Сейчас очень много, знаете, вот шаблонов готовых, которые вы можете легко адаптировать под себя. И это... Ну, вот просто супер вещь, которая вывела лично вот мою организацию работы на новый уровень. Это тоже еще одна рекомендация, да, вот коллегам, которые хотят работать на себя и хотят это сделать именно не просто вот подработкой какой-то там такой случайной, а это чтобы была как работа полноценная. Потому что вы знаете, что у всех компаний есть какая-то внутренняя, да, вот эта система, где у них там все хранится, где они пишут отчеты. Если мы говорим о работе с клиентами, это база клиентская или CRM, может быть, знает кто-то, да, такое название. Это все, понятно, не сразу нужно иметь и не сразу делать, но постепенно внедрять, потому что когда уже уровень такой, что вы там решаете создать свою школу, как я сейчас к этому пришла, то тогда без каких-то вот дополнительных систем, скажем, да, уже не справиться. Ну, потому что очень много данных, которые не удержишь 100% в голове. У меня в Notion и журналы занятий учеников, и какие-то материалы я там храню. И вот, например, у меня есть курс по развитию речи. То есть, помимо того, что у меня есть, допустим, индивидуальные занятия, там, групповые занятия с ребятами, у меня есть отдельный курс, который я запускаю раз в год примерно. И что я делаю? Как я его запускаю? Он у меня вот тип вместо сайта, там все прописано. Я просто отправляю по базе. То есть вот для чего тоже иметь базу? Вот сохраняйте, коллеги, всех учеников, с которыми вы даже не работаете, но где-то вы соприкоснулись, не сошлись по времени, сохраните контакты, чтобы потом им сделать вот это предложение, например, да, вы запускаете интенсив какой-то.
Это просто шикарный совет, потому что это вообще говорят не только для преподавателей, это даже на огромных там бизнес-курсах говорят, что как бы база контактов — это одно из самых ценных вещей. Вы даже могли что-то не продать, просто оставьте этот контакт, потом свяжитесь, возможно, станет актуально.
Я стала это делать вот прям с 2020 года. Я сейчас, конечно, уже трансформировала это и более так тщательно работаю с этим, но тогда мне это помогало. Я прям вот в августе что я сделала? Вот когда как раз я стала работать на себя, что я сделала? Я просто сделала рассылку в WhatsApp и в ВКонтакте и по почте, все, в общем, какие у меня были вот эти вот данные, я по всем сделала вот эту рассылку, что у меня сейчас открыт набор, и пришли люди, потому что они когда-то, они ко мне там не смогли попасть, потому что у меня не было мест, потому что им это было, может быть, не так актуально, потому что их дети были еще маленькие, а они уже подросли там за 2 года условно, вы никогда не знаете, это могут быть и братья, сестры, это могут быть и там племянники, и внучки, и еще кто-то, поэтому нужно обязательно это делать, это всем вот такая тоже рекомендация. Если вы сейчас думаете, что у вас там 3 ученика, вы про всех все знаете, конечно, это так, вы про всех все знаете, я в этом не сомневаюсь. Но если мы говорим про работу, про профессию, то 100%, конечно, это нужно делать. И вот здесь следующий такой тоже важный момент, который я бы хотела выделить, это отношение к репетиторству как к профессии, как к работе постоянной, а не как вот какой-то непонятный такой. Вот как, знаете, вот эти шуточки тоже про фрилансеров там всякие есть, что фрилансер не умеет там себя организовать. Вот, конечно, этому надо учиться тоже. Нужно просто вот прям в голове у себя принять решение, что это теперь моя профессия, это моя основная работа, я на ней работаю, я себе начальник, я руководитель, я маркетолог, там, я не знаю, я методист, я все. И всем этим нужно заниматься в работе на себя. Вот, к сожалению, я встречаю такое, что преподаватели, которые хотят и начинают работать на себя, они вообще не учитывают, что они теперь предприниматели. А это так. Мы предприниматели, кто вот начинает работать на себя. Мы сами отвечаем за полностью все процессы, которые проходят у нас в работе, которые есть у нас в работе. И когда что-то не работает, нужно это, ну, как-то решать. Брать консультацию, привлекать другого специалиста какого-то, например. На первых порах это очень сложно делать, потому что и бюджета нет, и нет понимания того, а кто же тебе может помочь в этой ситуации. Поэтому, скорее, это консультации. Я очень много ходила сама на консультации, и сейчас тоже хожу, если мне надо какой-то вопрос закрыть. Вот недавно, например, я, когда решила заниматься запуском онлайн-школы, конечно, у меня знаний нет, у меня никогда онлайн-школы не было, конечно, я этого не знаю. И поэтому я обратилась к другому человеку, который прошел этот путь. Пришла к ней, и вот мы с ней 2 месяца работали. Мы встречались с ней по субботам, мы с ней все это обсуждали. У нее школа химии, как раз подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по химии. Поэтому, конечно, она очень сильно мне помогла и помогает до сих пор. То есть мы 2 месяца с ней работали, и сейчас мы в режиме таком консультации. Поддерживаем тоже нашу работу, потому что вопросов Очень много. Ну, то есть я ожидала, что будет много, конечно, и морально себя готовила, ну, в общем-то, так и есть. Работы много, вопросов много, и меня одной на все не хватает. Потому что, конечно, мы можем найти статью про то, как оформить правильно договор, чтобы там заключить его с, допустим, с преподавателем или с клиентом, да, с родителями. Но как его правильно составить, чтобы все учесть, точно ни у кого знаний таких нет. Мы учителя, мы преподаватели, поэтому надо заниматься своим делом. И пойти к юристу, например, который это сделает. Тщательно, качественно, на год вперед.
Давай немножко подытожу буквально в трех словах все твои идеи, которые ты сказала. Следовательно, первый пункт — это, дорогие друзья, просто вначале вы бьете на качество своих занятий, количество к вам, правда, потом придет. Просто сначала отладьте систему самих уроков, немножко, да, подождите, возможно, изначальный заработок вас будет не устраивать, но потом, правда, все пойдет. И сарафанное радио включится, включите сами себе рекламу, если будет у вас такой запрос, но сначала поработайте над качеством самих уроков. Также, связанные с этим, не забывайте все организовывать и вообще записывать все контакты, которые у вас когда бы то ни было с любыми родителями потенциальными, которые вообще могут быть, и даже с теми, кто вообще вам отказал, не забывайте это записывать, заведите какую-то организационную систему, будь то Notion, или, может, кому-то это на ранних этапах будет удобнее делать вообще просто в Excel, потому что просто привычнее. Главное, соберитесь с этим. И последнее, не забывайте, что теперь преподаватель — это ваша профессия, и даже не просто преподавательская профессия, а вы немножко предприниматель, бизнесмен, и в этом тоже нужно разбираться, и если у вас что-то не получается, это логично, это вообще новая ваша профессия, не бойтесь ходить на консультации и брать уроки у кого-то, кто лучше в этом разбирается.
Да, все так. Я бы хотела еще сказать, что вот в плане именно репетиторства и частного преподавания все, что мы делаем, и все обучения, которые мы проходим, они все как бы на перспективу долгосрочную. Потому что в школе, например, не так. Все действия многие, которые мы делаем, да, для кого-то, они нам никакой пользы не несут. Ну, заполни там какие-то документы, да, там еще что-то. Классный журнал тот же самый. Он, конечно, может быть помощником, потому что мы понимаем, кто на каком уровне примерно, ну, по цифрам, да. Но в целом много всего того, что не пригодилось бы никогда. А тут вот все, что мы делаем, оно все пригодится. Вот сделали вы урок какой-то классный, так вы же потом сколько раз ты его будете использовать, нужно просто прикинуть. Потом сделали вы вот эту базу, вы так будете годами потом ей пользоваться. И все вот именно так и работает. Если вы рассматриваете такую работу, да, не на один год, а на несколько лет, которые у вас будут. И чем раньше вот это все начать, тем на самом деле лучше, естественно. Я ко всему приходила постепенно. Вот сегодня я внедрила вот это. Через месяц я внедрила вот следующее. Вот как, Саш, ты сказал про Google таблицы, я с этого начинала. У меня тоже была Google таблица, но потом я поняла, что этого мало, что я хочу больше. И когда я вот в Notion как раз увидела возможности, я уже стала к нему присматриваться. С 2020 года я там все делаю. Потому что это просто, ну, я уже много раз сказала, просто супер вещь. Вот, поэтому, коллеги, присмотритесь для организации работы. А так, конечно, инструментов очень много. Еще вот я хочу дать такой совет, тоже еще один, наверное. Подписывайтесь на коллег. Посмотрите, как работают они, вдохновляйтесь другими. Пусть для вас вот будут, ну, не знаю, какими-то примерами, не те вот, кто уже там супер вообще крутой, а вот кто чуть-чуть на два шага впереди. Вот меня именно такие вдохновляли. Потому что кто, у кого там уже была онлайн-школа, ну, это тоже, конечно, здорово. Но я понимала, где я, а где как бы я онлайн-школа вообще. И я понимала, что мне туда далеко, долго нужно идти. А вот кто чуть-чуть вперед, вот они больше меня вдохновляли. Ну, у меня, по крайней мере, так, не знаю, как у других. И вот именно эти люди меня очень сильно мотивировали. Как-то не то, что даже мотивировали, а вот именно вдохновляли. Очень здорово, когда люди делятся еще сложностями. И именно это и многие делают в своих социальных сетях. И это очень круто.
Еще мне нравятся блоги вообще совершенно из разных сфер, несмотря, например, на то, что я преподаю программирование, я подписан вообще на разных преподавателей, химия, биология, русский, какие только не подписан. Иногда можно выцепить что-то, что тебе тоже подойдет, просто ты это увидел там у преподавателя, например, русского языка. Ты такой: о, вот это классная платформа, нам точно так же здесь не подойдет, но платформа классная, адаптируем.
Да, 100%, да. Учителя, преподаватели, да, разных предметов, это не важно, согласна.
Ну и давай обсудим некоторые вопросики, которые могут беспокоить преподавателей, которые, например, уже там не год занимаются, не только уходят там из школы, кто давно уже занимается и все-таки встречается с разными сложностями. И, наверное, зайдем с вопроса, который мы обсудили с каждым гостем, преподавателем, который у меня был. Почему вообще преподаватели так много работают, и что с этим можно сделать? Что за этим стоит? Какой страх, как думаешь? Или, наоборот, не страх, а увлечение?
Я считаю, что вот как раз да, наверное, второе. Конечно, есть... Просто нужно быть честным с собой. Есть ситуации, когда нужно платить кредит, платить ипотеку, и тогда мы начинаем много работать. Ну, то есть твоя жизненная ситуация тебя к этому подталкивает, да, жизненные обстоятельства. Ну, разные ситуации бывают. Это первый вариант. Второй вариант — просто ты сильно любишь свое дело и хочешь быстрее прийти к результату. То есть это же напрямую влияет, ну, если мы говорим о целевых действиях, да, понятное дело, если мы говорим о бесполезных каких-то действиях, то к результату мы не придем. Но если мы будем просто в количестве выполнять больше целевых действий, то, конечно, мы быстрее придем. Поэтому тоже те, кто хотят прийти к результату, скорее всего, они много работают, очень. И это я. Вот, и недавно тоже слушала один подкаст, и там ведущая сказала, она предприниматель, что вот все говорят про work-life balance, а у меня work-work-work-life balance. Вот на самом деле это тоже моя история. Я трудоголик. Меня зовут Настя, я трудоголик. Это правда. Вот, но у меня все, потому что мне интереснее работать на себя. Просто открываются такие возможности, и я хочу ими пользоваться, пока у меня есть, опять же, тоже возможности по времени, там, еще как-то. Мои жизненные обстоятельства меня не вынуждают выбирать между там жизнью и работой, а сочетать это. И, конечно, ситуация у всех очень разная. Тоже вот, что такое много работать? У каждого это что-то свое. У кого-то и 20 часов — это слишком много, а кому-то и 30 — это окей. Поэтому тут тоже все очень относительно. Но что должен быть отдых — это 100%. Все коллеги, которые приходят ко мне там на обучение, я всегда говорю: всегда переменки между уроками и выходной хотя бы один. Вот хотя бы один. Да, я понимаю, что суббота, воскресенье, много запросов на учеников, на занятия. Но хотя бы один должен быть.
Если мы говорим про индивидуальных педагогов, то вас никто не заставляет ставить себе выходные в субботу и воскресенье. Вы совершенно спокойно можете устроить себе выходной в понедельник, в среду, во вторник, когда захотите. Если у вас прям реально есть запросы только на выходные.
Но я хочу сказать здесь, что всегда нужно, конечно, учитывать свою жизненную ситуацию, потому что есть семья, есть дети у многих, и поэтому, конечно, нужно выделить какую-то, возможно, субботу-воскресенье. Вот я поэтому всегда за это говорю, хотя бы один день. Но я рекомендую, особенно тем, кто в начале пути, не оба дня выделять, а только один, потому что это очень популярные дни для занятий. У меня вот, когда в первый год я работала как раз вот на себя, и до этого еще у меня суббота, воскресенье были заняты, у меня были уроки всегда по субботам и воскресеньям. И только потом, когда я стала уже вольна выбирать, я решила, что мои выходные — это воскресенье и понедельник. И вот это мои выходные. Я могу поработать в эти дни, проверить ДЗ, там, да, подготовиться к уроку, но уроков именно у меня нет. Никаких. Я это намеренно делаю, и я просто помню. Вот первый раз я решила так сделать, и я уже говорила, что мне было сложновато сначала вот такую вот прийти к той цифре, которую я хотела по доходу, и у меня были варианты вот в воскресенье. Я думаю, ну что, ну один ученик, ну поставлю. Вот. Потом я очень сильно об этом жалела, поэтому я всегда теперь говорю, нет, хотя бы один день держите в обороне. Никакие занятия. Потом вы себе скажете за это это большое спасибо. Вот. Хотя, конечно, я знаю, что многие не слушают этот совет и все равно ставят себе все дни хотя бы там одно-два занятия, пусть у них будет. Ну, конечно, все индивидуально. Все всегда индивидуально. Но отдыхать качественно надо. И вот я здесь тоже хочу сказать, что кто работает особенно онлайн, надо отдыхать не дома, в том числе. Ну, то есть куда-то выходить и планировать самостоятельно какие-то вылазки, выходы и прочее, прочее, прочее. Понятно, что мы все ограничены там, ну, районом, городом, возможно. Ну, тоже все здесь по-разному у всех. Ищите какие-то возможности. Это очень помогает отвлекаться от работы, от дома, потому что когда ты постоянно дома, ну, это накладывает определенные, как бы, такое, не знаю, как ощущение, что ты в четырех стенах, постоянно дома сидишь, хотя, как бы, ты работаешь, у тебя интересная там работа, которую ты любишь, но все равно такой момент есть, поэтому я вот здесь тоже рекомендую всегда выходить, искать какие-то возможности, ходить в гости хотя бы, или выходить на какие-то мероприятия, на прогулки.
Видеть других людей, потому что когда у меня тоже был момент, я работал 24/7, мне как-то пришло осознание того, что всю эту неделю я не видел вживую, да и вообще даже не вживую, человека старше лет 10. Я такой, кажется, надо что-то менять.
Да-да, это точно. Вот тоже в плане друзей, например, да, вот после 30 случается такое, что друзья могут тоже только в выходные, и поэтому я вот все-таки за то, чтобы всегда выделять себе вечер субботы и воскресенье, например. То есть в субботу в первой половине дня поработать до 3, до 4 часов где-то так, а потом уже спокойно полтора дня хотя бы вот отдохнуть, развеяться, там, поиграть, провести время с детьми и прочее, прочее. Поэтому вот мы мой муж, он тоже учитель, тоже репетитор, и мы вот к этому пришли с ним, он работает в школе и на себя в том числе, и вот мы пришли к тому, что для нас это вот такой вариант идеальный, что мы в субботу вечером никаких уроков, в воскресенье никаких уроков себе не ставим, отдыхаем спокойно, куда-то ходим, и это просто супер решение. Вот поверьте, если, коллеги, вы сомневаетесь, просто поверьте, это так, это испытано на себе, и не только.
Это будет 5-й уже выпуск или 4-й, где мы говорим, что отдыхать. Ну, это будет повторяться в подкасте до тех пор, пока каждый не осознает это. Как вот преподавателю этично и экологично вообще выставлять цену? И, наверное, что периодически более страшно для кого-то, это как поднимать стоимость вообще для учеников, как, не знаю, как обосновать это, не знаю, занимались за 500 рублей, а вы тут 800 хотите с меня брать, что-то мы не поняли.
Да, это хороший вопрос, и здесь, ну, первое, это посмотреть, как у других. То есть в аналогичной ситуации, вот это очень важно тоже, вы не с бухты-барахты придумали себе и поставили, вы посмотрели, как другие коллеги работают, желательно это коллеги, которых вы знаете, что, какой уровень у них образования, да, опыта, точнее не образования, а опыта, какие результаты учеников. Вы работаете, если вы работаете онлайн, тут как бы не важно, если вы работаете офлайн, то тут надо смотреть тоже и по городу, например. То есть среднее, да, понимание вообще, а какая цена политика. Затем мы должны понимать, какой у нас уровень сервиса тоже мы можем предложить. У нас свои материалы, свои какие-то мы используем инструменты, оплаченные классные платформы. Даже вот онлайн-доска платная, да, мы за нее платим. Ну, например, я пользуюсь Мира-доской, и я за нее плачу. Да, она у меня платная версия. Там еще какие-то инструменты, если вы используете, это тоже надо учитывать. Потому что это определенный уровень сервиса тоже, что вы даете инструкции ребенку, вы даете ему пособие, да, вы как бы вот это все делаете, вы вкладываетесь, и это, конечно, должно тоже отражаться на стоимости занятий. Это первоначальный такой вот шаг, когда как выбрать, как бы как поставить. Я за то, чтобы повышать стоимость занятий с каждым новым учеником на первых порах. То есть вы берете, допустим, вот сейчас в сентябре взяли за 500 рублей, а потом вы уже в январе, в ноябре к вам пришел другой ученик, и вы повышаете где-то на там, ну, 20%, например, да, то есть там 20%, может быть, если 500-600, ну, пусть будет так, где-то может быть больше. И вот так постепенно, потому что вы растете, у вас опыта больше, и, соответственно, вы можете это сделать. Обосновывать не надо. Вы просто, вы вот если вы используете тот момент, ну, вы стремитесь к качеству преподавания, которое вы даете, да, то, конечно, вы будете хорошим специалистом. Если вы регулярно сами обучаетесь, если вы проходите, слушаете какие-то вебинары по вашему предмету методического характера, если вы улучшаете уроки, если у вас вот уровень сервиса тоже хороший и вообще растущий даже, то, конечно, нужно повышать стоимость занятий. Я, вот если глобально, я лично это делаю раз в год. Я за то, чтобы это делать раз в год, примерно вот на такой небольшой шаг. То есть я не за то, чтобы была 1000, теперь 3. Нет, я за то, чтобы делать это постепенно, 1000, 1200, да, там 1400 или 1500, и вот так вот постепенно, 1800, 2. Вы себе можете даже составить какой-то план такой, как вы будете это делать. Конечно, если вы суперкрутой преподаватель, и вы только начинаете, ну, опять же, я об этом говорила, вы изначально должны ставить себе, конечно, больше, чем, да, какой-то неопытный преподаватель, поэтому тут все от точки А очень сильно зависит, но бояться повышать стоимость занятий категорически нельзя, потому что вы постоянно растете. Это факт. Вот если вы работаете, вы растете, потому что вы все равно заинтересованы в результатах своих учеников, они у вас появляются, поэтому, конечно, это нужно делать. Поэтому вы просто за месяц должны написать родителям, что я с такого-то периода, там, с 1 марта, не знаю, когда, вы повышаете стоимость занятий. Вот сейчас, коллеги, если вы нас слушаете весной 24 года, я рекомендую сделать это летом. Вот прям с лета повысьте стоимость занятий. Не сейчас, не в ближайшие там, месяц-два, не надо. Это не этично, да, не экологично даже, наверное, это делать. Но если вы это сделаете с лета, вы объявите об этом, то это уже хороший такой вот вариант. Но плюс новым сентября, например. Да? То есть можно вот так. Стратегий здесь тоже много. Здесь надо работать в первую очередь со своей головой, с мышлением и понимать, в каком мире мы живем. Мы живем в мире, где тоже постоянно увеличивается стоимость товаров, услуг. И поэтому это нормально. И люди в глобальном понимании к этому привыкли. Ну, то есть все постепенно там повышается где-то стоимость. При этом я рекомендую, если вы уже вышли на стоимость выше среднего, у вас должны быть разные форматы занятий. Это и парные занятия, и групповые занятия. Вы как раз можете написать, что вы работаете теперь за 1500, но у вас есть парные занятия за 1000 рублей. Да? То есть вот таким, и там за, не знаю, 600-700, например, групповые занятия. То есть вот так. Разница между групповыми и индивидуальными занятиями должна быть примерно 50%. Или даже больше. И тогда у вас ваши лояльные вот ученики, они не уйдут, они скажут, да, давайте попробуем там, в парах. Кто-то уйдет. Коллеги, это нормально, что кто-то уходит. У меня ушло очень много учеников. У меня стоимость занятий выросла, я не знаю, насколько. В 4 раза. Да, вот в 4 раза с того момента, как я начинала. И поэтому, конечно, кто-то уходит, кто-то, кому-то это больше там не подходит в какой-то определенный промежуток времени. У меня бывало такое, что ко мне ходили на индивидуальные, потом уходили, потому что кризис, потому что ковид, еще что-то. Но потом приходили на групповые, например, потому что у меня была база, не будем забывать об этом. Я по базе делала рассылку, да, что у меня начинаются занятия, есть такая-то группа, ОГЭ, приходи. И поэтому они пришли, для них это стало доступно, для них они хотят со мной заниматься, потому что я уже дала им хорошие занятия, да, хорошее качество, хороший уровень сервиса, они это знают. Ну, конечно, вот это, ну, вы должны понимать, коллеги, ну, это как в жизни. Вот я хочу ходить в классный салон, где мне там уложат волосы, где мне там нанесут хороший уход, но я не могу себе этого позволить, например. Но когда у меня появится возможность, я туда пойду, потому что это классный салон. И то же самое тут. Мы в сфере услуг работаем. И вот очень часто, кстати, я тоже переношу какие-то моменты, которые я подметила где-то, на вот себя, на свою работу. Например, вот флаер где-то вам дали, красивый такой, приятный, и вы там увидели, что там какие-то советы по уходу за какой-то вещью, и вы понимаете, что это круто выглядит. Ну так вот, внедрите это у себя, сделайте красивую инструкцию по работе с Zoom или там с онлайн-доской, с которой вы работаете, напишите там свое имя, представьте, как это круто выглядит, да, что вы не просто сообщение отправили в WhatsApp или ВКонтакте, или там смс-ку, а вот что-то сделали визуально. Сейчас много шаблонов есть везде, поэтому инструментов много, но это сразу будет вас выделять. Это 100%. И вот когда у нас вот это все есть, ну уже не страшно поднимать стоимость занятий. Когда качественные уроки, ты уверен в результатах, когда ты понимаешь ценность вот себя как специалиста, когда у тебя есть вот определенные вещи, говорящие о том, что ты оказываешь услуги на хорошем уровне. Ну, конечно, страхи, они будут отпадать. Поэтому кому страшно, во-первых, мышление, во-вторых, действия. Вот эти вот все, они приведут к тому, что вам будет не страшно говорить, сколько стоит ваше занятие.
А по мышлению еще немножко к тебе тоже добавлю. Если уж страшно, и вы действительно проделали всю эту работу, и сядьте, пожалуйста, и посчитайте, сколько времени вы на это потратили. И посчитайте, сколько по времени это была работа, и не считайте вашу работу как только час, который вы занимаетесь с учеником, в смысле, вот сидите вживую или сидите у компа, просто реально посчитайте, сколько работы вы параллельно еще ведете, не знаю, проверяя домашки, наоборот, подготавливая что-то к уроку. Вам сразу станет понятно, когда вы разделите, например, вашу нынешнюю стоимость на количество реальных часов, сколько вы потратили, что, кажется, все-таки оно должно стоить дороже.
Конечно. Я вот по поводу обоснования еще хочу добавить. Вот это частый, кстати, вопрос, а как бы обосновать? А никак. У вас, когда вы приходите в магазин, рядом с маслом, которое стоило 150, а теперь 180, не написано, почему оно стоит дороже. И тут то же самое. Если у меня ни разу за всю мою вот практику не было такого, что вы спросили, а с какого рожна вы решили повысить стоимость занятий? Ну, то есть такого не было. Если вдруг такое будет, что вас спросят, а почему вы решили повысить стоимость занятий, в чем я сильно, честно говоря, сомневаюсь. Саша, у тебя было такое?
Ни разу. Даже когда повышение было довольно сильное, порядка там 40% за раз.
Да, то есть люди такого не спросят. Но вдруг, если такое спросят, будьте как бы наготове, имейте ответ, да, что я постоянно развиваюсь, расту, у меня хорошие показатели учеников, я вкладываюсь в свое там образование, чтобы делать занятия более эффективными, результативными и прочее. Все. Не надо там объяснять ничего, что вы, особенно, вот знаете, вот эти объяснения некоторые тоже пропагандируют. Объясните, что вы там оплачиваете платформу. Ну, я не считаю, что это надо объяснять родителям, как бы, не, это не нужно знать. Им важен вот общее, да, к чему, а зачем вы это делаете? Более глобальные вещи. К тому, чтобы у ребенка было вовлечение и результат хороший. Вот что важно. Для родителя важен результат. Все. Результаты разные. Твердые, типа баллы, да, или отметки. И мягкие. И уверенность в себе. Любовь к предмету. Интересы у него поменялись. Вот это, да, такие мягкие вещи, результаты, которые появляются. Эмоциональные. Ему нравится с вами заниматься. Все. Не нужно писать, придумывать какое-то обоснование.
Ну и у меня был последний вопрос совета по каким-то интересным платформам для онлайн-занятий, но в виде слейтно ответа твоего голосом, я думаю, это будет не очень актуально, немного кто запомнит, поэтому я попрошу, если у тебя будет такая возможность, скинуть мне это в текстовом формате, и я в Телеграме непосредственно подкаст опубликую, чтобы можно было зайти, много раз зайти, потыкать на отдельные ссылки, посмотреть, как эти платформы выглядят, и выбрать что-то, что конкретному преподавателю понравится и подойдет.
Да, Саша, я напишу, но хочу сказать коллегам, что приходите в мои социальные сети, у меня много всего там есть. И про платформы, и не только. И как раз вот прям с ссылками много чем делюсь, поэтому тоже можно будет посмотреть.
Да, на блог Насти ссылка тоже будет в описании подкаста. Заходите, переходите и подписывайтесь. Начнем с первого вопроса.
Зачем учитель мучает меня своей домашкой?
Я тот человек, который на самом деле против домашек. И я считаю, что домашки должны быть интересными. То есть это какая-то геймификация. И если ребенку будет интересно делать, он будет делать. Вот у меня принцип здесь простой. Или, если мы говорим про экзамены, то тогда нужно, чтобы закрепить материал. По-другому никак. Ты выучишь, когда ты много раз повторишь. Поэтому здесь я считаю, что важно давать домашнее задание.
Зачем учиться писать ручкой, если сейчас все печатают на телефонах и компьютерах?
Как показывает практика, компьютер тоже ошибается. Как показывает практика, у компьютера много речевых и грамматических ошибок. То есть, если орфографические ошибки он тебе действительно поможет написать, точнее, не ошибиться с точки зрения орфографии, то в другом случае речевые и грамматические все равно, к сожалению, он пока не научился исправлять. Компьютер не такой умный, как и может быть ученик. Поэтому, конечно, нужно учиться все равно ошибки свои исправлять самому и видеть их. Поэтому мы всегда, например, работаем над орфографической зоркостью. А еще письмо от руки очень сильно помогает развивать мышление, помогает развиваться, помогает мозгу, и это супер важно. Я увлекаюсь каллиграфией, и я очень хорошо знаю, что это такое. Когда мы пишем, работают совсем другие участки мозга. А мы говорим об учебе как о развитии в первую очередь, а не только о предмете, поэтому 100% надо писать всегда.
Почему учителю не нравится, что я пропускаю занятия?
Потому что учитель хочет, чтобы все были довольны результатом, чтобы родители были довольны результатом ребенка, чтобы ребенок чувствовал себя ученик уверенно на уроке, поднимал руку. Учителя радуют такие моменты очень-очень сильно, когда ученик пишет: «У меня 5!» А это будет тогда, когда не будет пропусков. Поэтому регулярные занятия, они очень важны. Иногда репетитор, конечно, радуется, что у него где-то ученик может и пропустить занятие. Такое тоже бывает. Все мы люди, но глобально он хочет, чтобы ученик пришел к результату. И поэтому для него важно регулярно заниматься.
Что лучше, онлайн или офлайн занятия?
Я не могу на него ответить. Я люблю все. Я люблю тот и другой формат. Везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы.
И спасибо, Настя, тебе за этот потрясающий разговор. Очень был рад. Невероятно вдохновляющую тебе историю. Столько моря просто позитива и такого доброго отношения к этой профессии. Очень рад, что мы с тобой в итоге записались, несмотря на сложности со временем, датами переносов, но очень был рад. Очень теплая беседа.
Спасибо, Саша, мне тоже очень понравилось. Я, как и вначале сказала, я обожаю поговорить о работе, поэтому спасибо большое, очень рада была, и много сегодня было, правда, полезного, поэтому, коллеги, кто нас слушал, пользуйтесь советами и переслушайте еще раз, возможно, чтобы выписать еще какие-то моменты.
Да, и, слушатели, конечно, вам тоже спасибо за внимание. Я уверен, что вы нашли для себя много полезной информации. Напоминаю, что можно получить бесплатный вебинар по Notion, если написать Насте. Контакты будут в описании. И не забывайте подписываться на подкаст на любой подкаст-платформе, где вы его слушаете. Ставьте лайки и звездочки там, где это возможно. Оставляйте свои позитивные комментарии. И всем спасибо и пока!
Это свобода!